вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Да, и я не только в студии Александр Янковский, еще и Римовская, которая сейчас расскажет о том, что вы узнаете в нашем сегодняшнем выпуске.
Расскажем сегодня о том, что в официальном Белграде заявили, что не встречались с Георгием Мурадовым и Натальей Поклонской.
В море у набережной Керчи обнаружена пленка нефтепродуктов.
31 декабря в Севастополе объявлено выходным днем.
Напомню, что на полуострове вне зависимости от того, это будний день или выходной, вы можете слушать нас круглосуточно на средних волнах на частоте 648 АМ. Также на территории Северного Крыма слушайте нас на частоте 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Фейсбуке и на канале «Крым Реалии» в Ютьюбе. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слушаете или слышите нас с материковой части Украины, номер телефона 044-490-2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Официальный Белград не встречался с Георгием Мурадовым и Натальей Поклонской. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ответ на протест Министерства иностранных дел Украины. Ранее сообщалось, что в начале декабря этого года в Сербию с визитом приезжали в частности депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская и заместитель председателя российского правительства полуострова, так называемый постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
По словам министра иностранных дел Сербии, эта страна уважает территориальную целостность Украины, поэтому никто из представителей исполнительной власти Сербии не встречался с подконтрольными России чиновниками из Крыма. Руководитель внешнеполитического ведомства Сербии добавил, что с Натальей Поклонской и Георгием Мурадовым в здании парламента в Белграде встретились лишь представители двух оппозиционных партий.
Напомним, что накануне в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что глубоко обеспокоены фактом визита представителя оккупационной администрации Крыма в Белград 4 по 7 декабря. Наталья Поклонская, в свою очередь, заявила, что подобная реакция украинского министерства, по ее словам, ничего не изменит.
Украина в центре внимания.
Европейский Союз продлевает экономические санкции против России на 6 месяцев. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвик. По его словам, лидеры ЕС согласовали это решение. Официальное продление санкционных мер произойдет на следующей неделе. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Европейского Совета Барент Лейтс.
Напомним, что 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос продления санкций против России с новым президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Такие меры Европейский Союз применил после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе. Связаны санкции с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Но в Брюсселе есть и такие политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля. Заместитель министра иностранных дел соседней России Александр Грушко ранее заявлял, что продление пакета европейских санкций против России не станет неожиданностью.
Прямой эфир.
Владимир Зеленский готов, по его словам, 100 раз пожать руку Владимиру Путину, когда он вернет аннексированный Крым. Об этом президент Украины заявил вчера вечером в эфире программы «Право на владу» на украинском телеканале 1+1.
Тобто, якщо ми хочемо, а ми дійсно цього хочемо, дійсно дуже хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Я скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов'язково колись повернуть, можна і 100 разів потиснути. Готовий на такі речі, на всі речі заради тільки результату.
Сегодня в Кремле отреагировали на слова президента Украины и заявили, что Владимиру Зеленскому не стоит поднимать вопрос о Крыме. Как сообщает информационное агентство «Униан», об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента соседней России Дмитрий Песков. Что касается Донбасса, то, по словам Пескова, в этом вопросе нужно, цитирую, не пожимать руку Путину, а выполнять минские договоренности.
Напомним, что 9 декабря этого года в Париже прошла встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии. Владимир Зеленский заявил, Путина. Но до этого на двусторонней встрече разговор не дошел. Выступая на совместной пресс-конференции, президент Украины указал на принципы, которые, по его словам, нерушимы для Украины и ее народа. В частности, он отметил, что и Донбасс, и аннексированный Россией Крым являются частью Украины.
Новости.
Адвокат Николай Полозов обжаловал отказ Следственного комитета возбудить дело по факту гибели ветерана крымско-татарского национального движения. 82-летняя Виджея Кашка, напомним, скончалась 23 ноября 2017 года. Женщина стала свидетелем проведения спецоперации российской ФСБ и специального отряда быстрого реагирования. Тогда силовики задержали в одном из кафе Симферополя четверых крымских татар, обвинив их якобы в вымогательстве крупной суммы у гражданина Турции.
Адвокат Николай Полозов рассказал Крымреалии, что подал в Российский следственный комитет жалобу на постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту гибели Виджея Кашка. Николай Полозов утверждает, что документ основывается на экспертизе, которая была произведена российским и испанскими экспертами.
Сразу обжаловать данное постановление нам не удалось по той причине, что следователь препятствовал ознакомлению с материалом проверки. Причем настолько, что для того, чтобы ознакомиться с этим материалом, я был вынужден обратиться в суд с жалобой на незаконные действия следователя. Только в судебном порядке мне удалось этот материал получить. Впоследствии очень много времени заняла экспертиза, поскольку не все эксперты были готовы, российские, работать по этому делу, учитывая, что оно касается Крыма, крымских татар и имеет политическую подоплеку под собой.
По словам адвоката Николая Полозова, в материалах экспертизы сказано, что была установлена причинно-следственная связь между действиями российских силовиков и последующим ухудшением состояния здоровья Виджея Кашка.
На мой взгляд, конечно же, уголовное дело должно было быть возбуждено. Причем, помимо этих сотрудников полиции, еще необходимо было привлекать к уголовной ответственности следователя, которая проводила следственные действия с Виджея Кашка. Причем проводила их в тот момент, когда Виджея Кашка крайне нуждалась в медицинской помощи, в реанимации. Следователь удерживала карету в скорой помощи, не давала медикам отвезти Виджея Кашка в больницу. Тем самым было утеряно драгоценное время, которое в больничных условиях вполне возможно было бы сохранить Виджея Кашка жизнь.
В публичных комментариях представителей Российского следственного комитета по поводу жалобы адвоката на данный момент нет. По официальным данным российской ФСБ, Виджея Кашка стало плохо во время операции по задержанию крымских татар. Женщине вызвали скорую помощь, но довести до больницы не успели, она скончалась по дороге.
Прямой эфир.
Российский суд продлил арест экс-руководителю Российского департамента городского хозяйства Севастополя Михаилу Тарасову. Напомним, что чиновник работал в правительстве Дмитрия Овсянникова. Как сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Ленинского райсуда Ростова-на-Дону соседней России, меру пресечения в виде содержания под стражей продлили до 14 марта следующего года. На сайте суда пока нет информации о заседании.
Михаила Тарасова подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южное». По данным следствия, он дал заведомо незаконное указание на заключение контракта на строительство. Задержали чиновника 15 октября этого года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В 2015 году российские власти внесли канализационно-очистные сооружения «Южное» в Российскую федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Сооружения планировали реконструировать, частично достроить, оборудовать выпуск сточных вод в море и построить очистные системы в Балаклаве.
В марте прошлого года на реконструкции очистных должны были начать работы. Однако уже через несколько месяцев после прокурорской проверки Российский следственный комитет по Севастополю возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на реализацию этого проекта. В ходе проверки прокуроры выяснили, что более 2 миллиардов российских рублей были незаконно размещены на счетах банка с отозванной лицензией.
В начале февраля этого года подконтрольные России власти Севастополя сообщили, сообщили, что по решению суда контракт с компанией «Биотехпрогресс», которая была ответственна за реконструкцию очистных сооружений, расторгнут. В ноябре этого года мы сообщали, что 4-й по счету аукцион по определению подрядчика на строительство очистных признали несостоявшимся, поскольку на торги не было подано ни одной заявки.
Новости.
А тем временем в море у набережной Керчи обнаружена пленка нефтепродуктов. Об этом сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу подконтрольного России Министерства экологии и природных ресурсов Крыма. В сообщении уточняется, что вблизи акватории, где были обнаружены пятна нефтепродуктов, также чувствовался характерный запах. При этом источник сброса веществ на момент проведения рейдового обследования не установлен, заявили в Российском министерстве природы Крыма.
По информации издания «Крыминформ», рейдовое обследование прибрежно-защитной полосы было проведено после поступивших обращений жителей полуострова о загрязнении акватории Керченской бухты. Директор единой диспетчерской службы города Виталий Плужников в комментарии телеканалу «Крым-24» заявил, что масштабы загрязнения незначительные.
На сегодняшний день опасности она никакой не несет за собой, поскольку масштаб загрязнения самой воды поверхности был не такой значительный, что привел к каким-то экологическим последствиям. Вот. Скорее всего, это незначительный вылив какой-то нефтепродуктов с проходящего судна, скорее всего, которое уже за счет того, что погода была спокойная, принесло на территорию вот нашего полуострова.
Крымские СМИ также сообщают, что информация о загрязнении акватории моря нефтепродуктами была направлена в адрес Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора для принятия мер реагирования. По факту загрязнения моря у берегов Керчи возбуждено административное дело.
Прямой эфир.
В Керчи на вершине горы Митридат начались работы по ремонту обелиска Славы. Как сообщает корреспондент «Крымреали», территория мемориала частично ограждена. Рабочие демонтируют артиллерийские орудия с постамента памятника.
Согласно информации, которая размещена на российском сайте госзакупок, на реставрацию обелиска потратят более 10 миллионов российских рублей. Окончание работ запланировано на апрель 2020 года. Проект финансируется из бюджета аннексированного Крыма, в частности, за счет субсидий в рамках российской программы «Социально-экономическая». Экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года.
В начале этого года депутаты Российского городского совета Керчи приняли решение о передаче этого памятника на баланс крымского госучреждения «Крымнаследие». По словам главы Российской администрации Керчи Сергея Бороздина, Комитет культурного наследия Крыма заключил договор на проведение реставрационных работ с компанией «Меандр», которая сделала вывод об аварийности памятника. В то же время на сайте компании «Меандр» в перечне объектов, на которых организация выступает в качестве подрядчика, керченский обелиск не значится.
Обелиск Славы на горе Митридат начал разрушаться в апреле прошлого года. На разработку документации ремонт памятника планировали выделить более 3 миллионов рублей. Отметим, что обелиск Славы был построен в Керчи в 1944 году. Монумент посвящен военнослужащим отдельной Приморской армии, морякам Азовской военной флотилии и всем воинам, павшим в боях за освобождение Крыма с ноября 43 по апрель 44 года. Для строительства обелиска использовались камни от Троицкого собора Керчи. Еще один очень важный момент. На этой неделе стало известно, что на реставрацию Керченской крепости не нашлось вообще желающих, не нашлось подрядчика. Подробнее об этом вы сможете услышать в эфире радио «Крым Реали» уже в понедельник. Это будет 16 декабря в утреннем эфире радио «Крым Реали».
Крым в центре внимания.
Фото из Ялты попало в список лучших снимков 2019 года по версии CNN Travel. Речь идет о снимке с пейзажем Крымских гор. Подборка фото была опубликована в разделе CNN Travel на сайте американского СМИ. В описании к фотографии говорится: «Храбрецы идут по висячему мосту, соединяющему две вершины горы Ай-Петри, которая считается одним из самых ветреных мест в регионе».
Место, где сделан снимок, на сайте отмечено как «Ялта, Крымские горы», без указания страны. В общей сложности редакторы CNN отобрали 122 лучшие фотографии из разных уголков планеты.
Ранее американский телеканал CNN на своем сайте в репортаже о встрече Нового года в разных странах мира опубликовал фото из аннексированного Симферополя, указав при этом, что город находится в соседней с Крымом России. Посольство Украины в США тогда отреагировало на эту публикацию и рекомендовало CNN проверять факт. Позднее телеканал исправил фоторепортаж, заменив слово «Россия» на «Крым». В текстовой подводке также появилось уточнение о том, что украинский полуостров был аннексирован Россией в 2014 году.
Крым в центре внимания.
В Киеве сегодня назовут победителей литературного конкурса «Крымский инжир». Церемония награждения состоится сегодня вечером. По информации организаторов, на мероприятии будут присутствовать украинские и крымско-татарские знаменитости и лидеры мнений. После церемонии награждения запланирован концерт ансамбля классической музыки имени Лятошинского национального дома органной и камерной музыки Украины. Я хочу отметить, что ведущей этой церемонии, да, является наша ведущая радио «Крым Реал» Екатерина Некречи.
Так вот, куда Катерина Некречи ушла сегодня с дневного эфира. Ранее сообщалось, что политузники Кремля, гражданские журналисты Осман Арифмеметов и Сервер Мустафаев вошли в короткий список финалистов конкурса «Крымский инжир». В этом году литературный конкурс собрал произведения из 20 регионов Украины, а также из Турции, Болгарии, Польши и Иордании. Среди общего количества 304 произведения, часть из них поступила из аннексированного Крыма.
Первый писательский конкурс «Крымский инжир» стартовал летом прошлого года. Тогда на конкурс пришло 244 работы из всей Украины в 6 номинациях, таких как поэзия, проза на крымско-татарском языке, проза на украинском языке, перевод и женский взгляд.
Прямой эфир.
В Севастополе вслед за Крымом 31 декабря объявили выходным днем. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности российского губернатора города Михаил Развожаев во время заседания подконтрольного России правительства Севастополя. При этом чиновник предложил сделать рабочие, предшествующие новогодним праздникам субботу, 28 декабря.
А подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов ранее также объявил 31 декабря 2019 года выходным днем. Но а нас впереди ждут, по крайней мере, два выходных дня, но большинство людей, или не знаю, но большинство, не большинство, но вот так заведено субботу-воскресенье отдыхать. А мы продолжаем нашу пятничную программу, и сегодня поговорим о том, о чем крымчане говорили на протяжении последних 5 лет. Во всяком случае, крымские чиновники на протяжении последних 5 лет постоянно обещали крымчанам, а многие крымчане сами себе обещали, и говорили, что цены, которые на полуострове резко скакнули вверх в 2014 году, после начала российской аннексии украинского полуострова Крым, что они обязательно станут ниже. Но надо только потерпеть. Потерпеть предлагалось начало движения по началу строительства, потом завершение строительства, потом начало движения грузовых автомобилей по Керченскому мосту. Потом, после того, как началось движение грузовых автомобилей, предполагалось, что нужно еще немного потерпеть, когда начнется железнодорожное сообщение через этот самый Керченский мост, через Керченский пролив. И вот сегодня на пресс-конференции в Симферополе заместитель министра промышленной политики российского правительства Крыма Ян Латышев заявил, что вообще не стоит ожидать какого-либо серьезного снижения цен после даже запуска железнодорожного грузового сообщения через Керченский мост. Тут интересно было бы, конечно, вот так оперативно. У нас, к сожалению, простите, не получилось сразу же так опросить крымчан. Но я подозреваю, что многие по-прежнему будут говорить, что цены не снизились, именно потому, что еще нет вот этого самого движения грузового через Керченский мост. Почему это так? Почему это происходит? И вообще, что будет дальше с ценами на продукты на территории аннексированного Крыма? Вот все это мы обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Тема дня.
Крымские чиновники не ожидают снижения цен на продовольственные и непродовольственные товары в связи с началом движения поездов по железнодорожной части Керченского моста, но в то же время ожидают стабилизации ценообразования на полуострове в целом. Вот такое серьезное заявление сегодня сделал заместитель министра промышленной политики подконтрольного России правительства Крыма Ян Латышев. Сделал он это заявление на пресс-конференции в мультимедийном центре «Россия сегодня» в Симферополе. Я предлагаю послушать вообще, что же говорил господин Латышев, прямая речь.
Безусловно, открытие железнодорожного сообщения через мост повлияет на динамику цен в сторону снижения. Но тут не стоит ожидать мгновенного снижения цен. Скорее мы готовы говорить о влиянии этого фактора на развитие конкуренции. А за счет уже усиления конкуренции, безусловно, должны снижаться цены. Многие говорят, вот с открытием грузоперевозок через Крымский мост цены не снизились. Но если внимательно присмотреться к ценам, к их динамике в течение года, то можно заметить, это действительно так, что цены стабилизировались. Мы ушли от скачков, связанных с погодными условиями. Это прежде всего была ежегодная тенденция приблизительно в феврале. Мы ушли от скачков цен, связанных с нестабильной работой паромной переправы, когда поток из других регионов шел к нам через паромную переправу.
Это слова господина Латышева, заместителя министра промышленной политики Крыма. Но, тем не менее, крымчанам снова обещают, что крупные федеральные торговые сети рассматривают вопрос открытия своих филиалов на полуострове. По мнению чиновников, сети не заходят, потому что нет пока каких-то соответствующих условий. Об этом снова-таки на этой пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» рассказал заместитель министра промышленной политики Крыма Ян Латышев. По его словам, руководство Крыма обращалось к руководителям крупных торговых сетей с этим вопросом, то есть по поводу их захода на территорию полуострова, но окончательного решения пока нет. Давайте послушаем.
В части крупных торговых сетей, безусловно, насколько нам известно, крупные федеральные торговые сети прорабатывают этот вопрос. Мы обращались к ним также, но на сегодняшний день решения не приняли. Но тут надо иметь в виду, что да, с одной стороны, крупные торговые сети за счет своих объемов, огромных объемов, имеют возможность закупать товары крупным оптом, за счет этого снижая розничные цены. Но практика других регионов показывает, что когда активно начинают развиваться федеральные сети, региональные сети, которые, представленными там тремя магазинами, или может быть это не сеть, но это один магазин, они начинают проигрывать конкурентную борьбу, ведь крупные сети, особенно федеральные, имеют возможность демпинговать, причем этот демпинг может продолжаться достаточно долго. Тут еще вопрос рабочих мест. Плюс в крупные торговые сети достаточно сложно зайти, возможно, но достаточно сложно зайти крупным товаропроизводителям. А наши покупатели привыкли к крымской продукции, и она в своем большинстве более качественная, более естественная, можно сказать, продукция.
Напомню, что это вы сейчас слушали заместителя министра промышленной политики Крыма Яна Латышева. А у нас на связи Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не в первый раз мы с вами обсуждаем эту тему цен в крымских торговых сетях, но вот опять новые обещания и новые объяснения крымских чиновников. Они говорят о том, что цены не снизятся после запуска железнодорожного сообщения через мост, через Керченский пролив. Но, с другой стороны, говорят, что вот уже есть несколько каких-то торговых сетей, которых они не называют, которые якобы готовы зайти на Крымский полуостров. С другой стороны, они пугают тем, что заход таких крымских на Крымский полуостров торговых сетей российских, оно может повлечь за собой банкротство местных торговых сетей, а это означает потери рабочих мест. Вот как бы вы оценили эту ситуацию? Почему до сих пор не заходят на территорию Крыма большие российские торговые сети?
Господи, в общем, в огороде Бузинавки и Дядька это называется. Значит, начнем первое. Значит, все крупные торговые сети являются международными консорциумами. Ни одна из них не войдет на территорию Крыма по причине того, что их акции котируются на биржах, и, соответственно, это приведет к тому, что котировка акций упадет, и вход на очень незначительную территорию, более того, низкодоходную, и, в общем, имеющую огромные проблемы с логистикой внутри самой территории, приведет к миллионным или триллионным убыткам при падении акций. Причем триллионные убытки будут именно в долларовом выражении. Поэтому смешаны все в кони и люди. Значит, второе. Так называемые сети. В Крыму нет сетей. Набор недвижимости оформлен на одно юридическое лицо, имеющее надпись у Гоги, у Васи и все остальное к сетям не имеет никакого отношения. Сеть определяется технологическими внутренними устройствами, а не тем, что повесили один логотип или одинаково там, назвали одну и ту же лавку. Это всего лишь лавки. Еще раз говорю, на территории Крыма нет сетей, нет и не было, и не может быть. Причина очень простая, потому что это технология. И это не потому, что там Потапенко злой, а потому, что так оно сложилось. На 2 миллиона распределенного населения сеть возникает только тогда, когда есть концентрация. К чему мы приезжаем в Европу? Потому что есть концентрация на квадратный метр людей. А если у вас, что называется, огромный частный сектор и очень малое количество, что называется, высоток, в которых никто практически не живет, ставить никакой ни Big Box, ни все остальные сеть просто не полезет технологически, помимо того первого признака, о котором я сказал, что просто они вылетят с биржи и получат, что называется, бан навсегда. Это второй посыл. Третье. Умрет ли, соответственно, мелкая торговля? Да, умрет, потому что, соответственно, она не конкурентоспособна по причине, опять-таки, нетехнологичности. То есть, это четвертый посыл. По поводу так называемой крымской продукции. Если вы производите в своем подвальчике прекрасные пряники и применяете слово «качество», простите, вы найдите хоть в слове «качество» хоть один параметр. То есть, качество должно чем-то измеряться. Вот люди, которые связаны с экономикой, слово «качество» не употребляют, потому что у слова «качество» нет единицы измерения и никогда не было ни в одном документе, ни за рубежом, ни в России. У любой дефиниции есть единица измерения. Объем, вес, все там, стоимость. Поэтому не применяются эти слова в профессиональной сфере. Не потому, что как бы нам это не хотелось. Это можно применять вот в бытовом разговоре. Этот товар качественнее, а другой некачественный. Исходя из жизни в Советском Союзе, «Жигули» были качественные, хотя была помойка и ведро с болтами. И любой «Мерседес», даже бушный, что называется, в кавычках качественный. Поэтому почему не заходят и почему не зайдут? И почему там никакого отношения это не имеет к железнодорожному сообщению, это тоже все понятно. Поэтому не надо наводить тень на плетень, а надо развивать свои сети. Надо делать именно сети крымские, да, потому что именно ибо их подцеплять, конечно, к российским каким-то там франшизам. Франшизу можете делать давным-давно уже. Франшиз продается ВОЗ и Телега. Но что-то я франшизных объектов, которые не имеют отношения к международным торговым сетям, я тоже не видел.
Почему? А почему? Да, вот интересно. Вроде бы, ну, это так, но это не сложно на самом деле? Или сложно?
Это очень сложно. Еще раз подчеркну. Не надо путать базар с рынком. Вот на сегодняшний день, еще раз говорю, на территории Крыма нет сетей. Я готов это, еще раз говорю, утверждать, потому что вывески с надписью «Гоги», компании и все остальное, внутренние технологии, я бывал не один раз и видел, что там происходит. Это бардак. За такое, я, несмотря на то, что предприниматель, я могу сказать, что руки-ноги нам, как предпринимателям, нужно вырвать, чтобы мы больше никогда вот это приличное слово «предприниматель» к себе не употребляли. Потому что то, что творится в магазинах, это, ну, просто волосы дыбом.
Дмитрий, а тем не менее, вот вы говорите, надо развивать региональные, местные сети. А почему тогда они тогда не появляются, на ваш взгляд, в Крыму?
Для того, чтобы что-то развивать, для этого надо это знать. Для этого надо вкладывать в себя, причем вкладывать очень много. Не оборудование покупать, не отделочку дорого-богато делать, а понимать, что такое сеть, что это в первую очередь внутреннее формирование ассортимента, что не надо впихивать невпихуемый ассортимент, что ассортимент – это зло, а не добро, что надо концентрироваться на каких-то ключевых, так называемых, уникальных торговых предложениях. Все это строится, зиждется на принципе, там, что называется, на маркетинге. Кто про маркетинг что-нибудь приличное знает из моих любимых коллег-предпринимателей. Поэтому я приезжаю, волосы дыбом встают, но понимаешь, территория будет не освоена. Никому не нужно.
Дмитрий, но тем не менее, вот эти же предприниматели, они даже сами, ну, я просто даже как, может быть, не предприниматели, потребители, они же ездят, но там по регионам российским, они ездят по европейским странам, они же видят, как это сделано в других местах. Почему это, ну, и понятно, что те же самые владельцы этих торговых объектов, почему они не обустраивают свой бизнес так?
Потому что это вы сейчас напомнили фильм 50-х, 60-х годов, когда Хоттабыч Вольке сделал телефон из чистого куска мрамора. Но почему-то он не работал. Потому что там не смотреть надо, а там нужно, что называется, вджобывать внутри. Технологии это внутри. Вот дом стоит, Вот домики мы строить научились. Отделывать дорого-богато, а вот чтобы там, извините, какашка правильно по канализации пошла, извините за подробность, вот этого мы не умеем. Вот у нас поэтому дорого-богато красивый телефон из цельного куска мрамора, а внутри ни хрена не работает. Потому что там, сейчас говорю, внутренние технологии, которые покупатель нифига не видит и не должен видеть. Именно эти даже отличаются, в том числе зачастую мы проигрываем как российский ритейлер иностранным ритейлерам, потому что это не фасад, а внутренность. А вот внутренность, кто же вас, что называется, по внешнему признаку покажет вам это все? Учиться надо, и учиться внутри, надо там работать, жопать внутри. Кто у нас из предпринимателей отработал хотя бы год-два, не знаю, в каком-нибудь Audi внутри, причем не на должности генерального директора, а на должности какого-нибудь там, не знаю, supply manager. Вот и все, вот вам и ответ. Учиться надо.
Понятно, спасибо вам. Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group, был в прямом эфире и на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Действительно интересная тоже точка зрения о том, что необходимо учиться, потому что можно, конечно, много раз бывать в зарубежных каких-то супермаркетах и не понимать, как это на самом деле все работает. Господин Латышев, напомню, дал нам сегодня повод для беседы нашей сегодняшней программы. Это заместитель министра промышленной политики Крыма. Он сегодня рассказал на пресс-конференции о том, что не стоит вообще ожидать мгновенного снижения или даже снижения цен там, в течение месяца. Он говорил о стабилизации цены, о том, что вот просто открытие движения железнодорожных поездов через мост через Керченский пролив, оно просто станет дополнительным фактором снижения цен на все группы товаров. Также господин Латышев рассказал о том, что 12 тысяч стационарных торговых объектов общей площадью около 1 000 000 квадратных метров торговых площадей, 50 рынков, вот это все представляет из себя торговые сети Крыма или торговые точки Крыма. И якобы обеспеченность населения магазинами и торговыми точками в Крыму – это 160% от норматива, ну, по мнению господина Латышева. А также господин Латышев сказал, что в Крыму, на самом деле, вот по его мнению, и по мнению статистики, по данным статистики, стоимость социально-продуктовой корзины в Крыму, она ниже, чем в Севастополе и даже в Краснодаре, но выше, чем в Ростове и Волгоградской области. Далее прямая речь господина Латышева с пресс-конференции в мультимедийном центре «Россия» сегодня в Симферополе о том, вот, что происходит с ценами на территории полуострова.
Ценовая ситуация находится в общей тенденции по Российской Федерации. В Крыму стоимость социальной корзины продуктов питания ниже, чем в Севастополе и Краснодарском крае, но, к сожалению, выше, чем в Ростове и Волгоградской области. Если сравнивать цены Краснодара и цены в Крыму, то в части 24 социально значимых продовольственных товаров у нас на 15 позиций товары ниже по сравнению с Краснодарским краем. Это данные статистики, и по 9 позициям выше. Что объясняется прежде всего тем, что торговля функционирует в условиях рыночной экономики, при этом какое-либо ограничение перемещения товаров между регионами запрещено категорически в соответствии с законодательством. В результате товары, продукция, которая производится в соответствующем регионе в избыточном количестве, в этом регионе ниже, чем у нас. Цены у нас выше относительно Краснодара, это в основном позиции колбасных изделий, молоко и молокопродукты.
А по остальным ценовым категориям, по остальным продуктовым категориям, господин Латышев сказал, что цены в Крыму ниже. И также он еще уточнил, что сэкономить на покупках крымчане могут, посещая ярмарки, в которых участвуют вот непосредственно товаропроизводители, и там на этих ярмарках они могут снижать цены и на четверть, а то и на все 50%. Вот такое мнение высказал господин Латышев. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Александром Басовым, экономическим обозревателем и экс-президентом Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер, Александр.
так достаточно долго крымские чиновники обещали, что будет снижение цен после открытия движения по мосту через Керченский пролив, и вот вдруг появляется такое уже заявление о том, что, ну, не стоит ожидать снижения цен, потому что вот якобы в Краснодарском крае даже цены, они там выше, чем в Крыму.
Ну, вы знаете, мне сложно согласиться здесь с точкой зрения господина Латышева, хотя я его считаю хорошим специалистом в области торговли, он довольно долго работает в данной сфере, поскольку мне самому приходилось видеть, как обычному потребителю, цены крымские и цены краснодарские. Я бы сказал, что по абсолютному количеству, по абсолютному большинству продуктов питания, и в том числе овощей, в Краснодарском крае продукты значительно дешевле. Ну и мой тезис подтверждает то, что, собственно, жители, скажем, Керченского полуострова, они активно выезжают, пользуясь мостом, на закупки именно туда, на материк.
Угу. То есть там такая, ну, продуктовая продукция обходится дешевле, наверное, тем более и местного производства.
Более того, не просто дешевле, а существенно дешевле, то есть на треть, там, на 50%. То есть это для каждого домохозяйства, это очень существенная, скажем, экономия, когда люди выезжают туда, они экономят, ну, реальные деньги.
Угу. Александр, да-да-да, я слушаю вас.
Вы знаете, мне очень понравился тезис господина Латышева, когда он говорил о том, что сети российские боятся заходить в Крым, потому что боятся конкуренции. И если я правильно понял его мысль, они именно боятся того, что наш крымский потребитель очень взыскателен к качеству продукции. Вот здесь я готов ему аплодировать. Почему? Потому что он наконец-то сказал правду. Правду о том, что мы, крымчане, привыкли к качественной, ну, прежде всего, украинской продукции и в том числе европейской. Ну, а поскольку вот все эти 5 лет на наш крымский стол поступает в основном российская продукция, то, конечно, мы здесь уже очень существенно, ну, как бы проигрываем в качестве.
А вот та продукция, ну, он также высказывал и мнение, что если зайдут или когда зайдут крупные российские торговые сети, он также говорил, что вот крымским производителям продукции им будет достаточно сложно попасть в эти большие сети. Поэтому он говорил, что так, ну, не все так однозначно, то есть даже если будет какое-то удешевление, если зайдут большие российские сети на территорию Крыма, то это будет означать также закрытие местных магазинов и невозможно, или меньшую возможность попасть продукции крымских производителей в эти сети. А вы что думаете?
Ну, я думаю, что в этой части он прав. Почему? Потому что вообще российский ритейл – это страшный черный рынок, абсолютно непрозрачный, с гигантскими поборами со стороны владельцев этих сетей в отношении производителей, поставщиков, где у них входные цены они требуют там и в 2 раза дешевле от той, которая потом продается. А, скажем, производитель всегда в проигрыше. То есть, естественно, наш крымский производитель, который в большинстве своем не может производить огромные партии продукции. У нас нет крупных производств ни молочной продукции, ни мясной продукции, даже овощной продукции, и мы не можем предложить в больших объемах, то, соответственно, наши местные товаропроизводители, они будут отсутствовать, они не будут интересны этому крупному российскому ритейлу. Здесь это я согласен. Ну и, собственно, тогда это приведет к тому, что эти наши производители либо должны будут выстраивать собственную, скажем, такую дистрибьюторскую сеть, либо же они будут просто вынуждены уходить с рынка. Вот печальная такая возможная перспектива. Но хотя это теоретически. Практически я считаю, что опасаться нам не стоит захода крупных российских сетей по нескольким причинам. Если вам это интересно.
Да, да, то... да, конечно. Потому что вот мы в начале программы говорили с Дмитрием Потапенко. Он сказал, что это вряд ли произойдет, заход крупных российских сетей, и призвал вообще в Крыму создавать собственные сети.
Ну, логичная точка зрения. Но, опять же, это вопрос далекого будущего, и я вообще не уверен, что это вообще можно реализовать. Опять же, в условиях мелкотоварного крымского производства. А в условиях того, что у нас ухудшается экологическая ситуация, прежде всего водная и так далее, Крым постепенно превращается в полупустыню, то, соответственно, и все будет больше сужаться спектр производимых здесь продуктов питания. А если вот все-таки вернуться...
Про сети, да.
Да, то я бы вот что хотел сказать. Вот эти все знаменитые российские сети, я не думаю, что здесь я какую-то выдам большую тайну российских буржуинов, они зарегистрированы в основном в европейской юрисдикции, ну, прежде всего, в Нидерландах, да? И, соответственно, вы понимаете, что вот владельцы этих сетей – это люди состоятельные, такие состоявшиеся, имеющие нидерландские паспорта, там, люксембургские. И вдруг они захотят вот во имя того, чтобы здесь разместить из своих магазинов, потерять вот эти все удобства, свободу перемещения на рынке, у них семьи там и так далее. Этого никогда не будет, этого просто не произойдет. Это первый тезис. И второй тезис, даже если, скажем, удалось бы найти какую-то там сеть, ну, скажем, там среднего масштаба, которая бы, может, и решилась бы войти, так для них просто здесь не найдется земли для того, чтобы построить свои супермаркеты. Вы прекрасно знаете о том, что вся территория Крыма, она разделена между двумя нашими великими победителями Аксеновым и Константиновым, и их, скажем так, сателлитами, да? И они не намерены делиться своими активами, то есть самым ценным активом – это землей. То есть земли просто под эти магазины не найдется в Крыму.
Угу. Александр, а еще смотрите, вот такой момент. Есть такая одна из самых знаменитых в Украине торговых сетей. Это она работает под торговой маркой «Новус». И вот наши коллеги из телеканала «Настоящее время» и общественного антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер», они выяснили в совместном расследовании, чтобы вот сохранить свой бизнес в Крыму после 2014 года, владельцы перерегистрировали его через цепочку российских и европейских офшорных компаний, и якобы все это произошло в нарушении санкций Европейского Союза. И более того, «Новус» сотрудничал, значит, под санкционными российскими предприятиями по государственным контрактам, а это также запрещает санкции ЕС. Но вот ни Литва, ни Кипр не увидели нарушений в деятельности компании. А скажите, насколько заметен вообще «Новус» на территории Крыма?
Ну, я даже помню, что в украинский период «Новус» в основном был представлен в городе Севастополе, если я не ошибаюсь. Вот. И там еще в ряде каких-то городов в Крыму. Вот в Симферополе он вообще не был заметен никак. То есть это, в общем, не было такой крупной какой-то сетью.
Вот. Для Крыма вы имеете в виду, да?
Я имею в виду для Крыма. Я не говорю материковую часть Украины. Да, я именно оцениваю здесь их местоположение. И мне сложно судить, скажем, об их ассортименте, об их продукции, потому что я не являлся покупателем вот этой сети. Вот. Ну... Если, конечно, они вот подобным образом действуют, то, опять же, я думаю, они не единичные в этой практике. Например, есть и другие сети или там, скажем, магазины. Вот вы помните, был огромный такой у нас эпицентр, да, угу. Который принадлежал Герегам, да, если вы помните.
Да, конечно, конечно.
Вот. Они же тоже там очень умно поступили, так сказать, прагматично, насколько мне известно, тоже там различные схемы использовали для того, чтобы это сохранить здесь собственность и так далее.
Но работают уже под другой торговой маркой эти магазины.
Да, работают под другой торговой маркой. Ну, вспомните даже нашего знаменитого украинского олигарха Фирташа, который с помощью, опять же, офшоров и других, с помощью регистрации в Москве филиала, продолжает работать заводы на севере Крыма и так далее. То есть, ну, используют люди различные юрисдикции, в том числе офшорные, чтобы бизнес сохранился здесь на территории.
Спасибо вам. Спасибо, что нашли время и высказали свои мысли. Александр Басов, экономический обозреватель и экс-президент торгово-промышленной палаты Крыма, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы говорим про цены на продуктовом рынке Крыма. Почему мы об этом говорим? Потому что сегодня прошла пресс-конференция заместителя министра промышленной политики Крыма Яна Латышева, и он сказал, что крымчанам не стоит ожидать ни мгновенного снижения цен, ни даже там снижения цен в течение месяца после открытия железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив. Но и также говорила о том, почему не заходят даже сейчас, в 2019 году, крупные российские сети на территорию Крыма. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Олегом Пензиным, членом экономического дискуссионного клуба. Господин Пензин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, почему большие российские сети не заходят на территорию Крыма?
Ну, наверное, по той же причине, по которой в Крым не приходят большие российские банки, в частности, Сбербанк России. Потому что в действительности существует достаточно серьезная санкционная опасность для крупных сетей и для банков. И в данной ситуации они не хотят оказаться в ситуации, при которой они будут терпеть убытки из-за невозможности проведения хозяйственной деятельности в других местах. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки основная причина неприхода крупных сетей – это их опасение в дальнейшей невозможности сотрудничества с крупными импортерами, которые поставляют в Россию, скажем, товар. И, как следствие, потеря значительно больших доходов, чем они могут получить от работы в Крыму. Поэтому в этой ситуации, на мой взгляд, это единственная причина.
Угу. Господин Пензин, еще такой момент. Сегодня вот в нашей студии прозвучала такая мысль от господина Потапенко. Наверное, знаете его. Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Это российская компания. Он сказал, что вот не стоит крымчанам вообще ожидать захода каких-то больших сетевых российских торговцев, вот этих марок, а стоит вообще создавать собственные сети, но этому необходимо учиться. А вот как вы считаете, вообще достаточно ли объема крымского рынка для того, чтобы там появились современные собственные торговые сети?
Ну, видите, вы, наверное, уже в вопросе сразу и подталкиваете меня к возможному ответу.
Не-не-не, вы как отвечаете, как считаете нужным.
Значит, смотрите, в действительности, к сожалению, вы правы. И на сегодняшний момент объем, скажем, локального крымского рынка, он достаточно невелик. Он не настолько интересен на сегодняшний момент каким-то крупным российским сетям, для того, чтобы ради этого рисковать своими доходами и подпадать под санкции. Когда мы говорим о локальных крымских сетях, то мы должны понимать следующее, что крымские сети попадут в те же самые ситуации, в которые не хотят попадать крупные российские сети. То есть они в любом случае, что бы они ни делали, они будут попадать под санкции, так как они будут пользоваться, скажем, законами Российской Федерации, а на сегодняшний момент цивилизованный мир не признал, скажем, статус Крыма как территории Российской Федерации. С точки зрения международного права эта территория все-таки украинская. Поэтому в этой ситуации мы должны понимать, что любые крымские сети, даже локальные, они будут иметь те же самые риски, которые на сегодняшний имели бы и российские банки крупные, и российские крупные ритейлы, приходя в Крым.
Господин Пензин, еще такой вопрос. Скажите, а вот к чему тогда, то есть каким будет вот вообще ландшафт этой крымских торговых, ну, не сетей, но точек, по крайней мере? Потому что вот сегодня подконтрольный России министр, заместитель министра промышленной политики Крыма Ян Латышев, он говорил о том, что в Крыму вообще там обеспеченность населения торговыми точками вообще 160% от норматива. То есть получается, что как бы торговых, не знаю, про какие нормативы он говорит, но якобы вот торговых точек больше даже, чем требуется. А с другой стороны, крымчане продолжают жаловаться на то, что цены в Крыму, они выше, чем даже там в соседней России, в Краснодарском крае.
Ну, мы должны понимать, что Крым – это курортная зона. И мы должны понимать, что в период курортного сезона население Крыма резко увеличивается. И тех торговых точек, даже по тем нормативам, о котором говорил вышеуказанный господин, их категорически будет не хватать, если в действительности будет достаточно активный курортный сезон. Поэтому мы должны понимать, что когда мы говорим о крымчанах, мы говорим о людях, которые проживают постоянно. Но население Крыма увеличивается в разы в летние месяца, и это, естественно, будет создавать достаточно большое неудобство крымчанам по доступу к товарам через торговые точки. Вот. А что касается обеспечения, что касается цен, то смотрите, на сегодняшний момент в действительности к тем ценам, которых есть которые есть в ближайших российских регионах, нужно добавить еще логистику в Крым. А она, естественно, не маленькая. И, как следствие, цена у ближайших российских регионов и у Крыма будет различаться именно на эту логистику. То есть она изначально будет выше.
Угу. Понятно. Спасибо вам. Олег Пензин, член экономического дискуссионного клуба, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорили о том вопросе, который уже на протяжении последних 5 лет постоянно волнует практически всех крымчан. Когда же снизятся, наконец-то, цены в магазинах, крымских магазинах? Так вот, заместитель министра промышленной политики подконтрольного России правительства Крыма Ян Латышев сегодня сказал, что не стоит вообще ожидать снижения цен, по крайней мере, увязывать его с открытием железнодорожного сообщения по Керченскому мосту. И говорить стоит о стабилизации цен и о том, что это станет дополнительным фактором снижения цен на все группы товаров. Также сегодня господин Латышев приводил информацию о том, что якобы в Крыму многие товары, они дешевле, чем в Краснодарском крае. Но вот почему-то сами крымчане, которые бывают в Краснодарском крае, с господином Латышевым не согласны. Но я не знаю, может быть, вы напишите нам под комментарий в YouTube или позвоните к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 и расскажите свои впечатления от, ну, вот таких продуктовых вояжей, где вообще дешевле продукты, в Крыму или, может быть, там в Краснодарском крае соседней России. Это программа «Крымский вечер». Мы продолжим ее через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», к нам вернулась Елена Римовская для того, чтобы рассказать все самые интересные новости, которые не поместились в первую часть нашей программы.
Например, о том, что в Чечне будут развивать спелеотуризм по примеру пещеры Таврида. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин. Об этом передает пресс-служба вуза. Предложили создать проект нескольких маршрутов в Чечне. И, по словам Геннадия Самохина, разработка концепции, которой займутся на безвозмездной основе крымские ученые, займет около недели. Вот. И как сказал Самохин, далее цитата: «Сначала мы представим концепцию проекта, обозначим туристический и природный потенциал, необходимые шаги, основные вложения, мероприятия для реализации этого потенциала».
Как-то очень по-чиновничьи все это звучало. Это точно преподаватель сказал, да, не чиновник?
Ну, вы же видите, я ничего не придумала.
Да,
Но на самом деле вот у нас еще следующая новость, она тоже так или иначе связана с Чечней, потому что, если вы помните, когда заявляли крымские чиновники о планах развивать горнолыжный курорт в Крыму, то тоже говорили, что будут использовать опыт Чечни в частности, если я не ошибаюсь. Но я помню, что были представители Чечни тогда на туристических форумах. Так вот, как оказалось, создание конкурентоспособного горнолыжного курорта в Крыму потребует серьезных затрат. Такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров соседней России Майя Ламидзе. Далее цитата: «Для того, чтобы горнолыжный курорт был конкурентным, там должен быть снег, желательно как можно дольше».
Это вообще открытие, по-моему, года, чтобы был горнолыжный курорт, там должен быть снег.
«Хороший перепад высот и хорошее разнообразное катание, соответствующая инфраструктура. После этого мы можем начать говорить о какой-то конкурентности. Теоретически, почему бы не разнообразить продукт в Крыму горнолыжным курортом и за счет этого еще как-то заполнить зимний сезон?» При этом Ламидзе уточнила, что развитие такого курорта требует серьезных вложений.
Я подозреваю, почему требует серьезных вложений развитие такого курорта.
Потому что нужен снег.
Да, потому что но снег можно записать в ФЦП развития Крыма, закупка снега в областях соседней России и завозить этот снег в Крым. Правда, он будет таять постоянно.
Давайте мы напомним нашим слушателям, откуда вообще эта идея, что есть уже даже конкретные горы, где даже думали крымские чиновники создавать горнолыжный курорт. Ранее подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил журналистам, что некая российская компания изучает возможность создания горнолыжного курорта на склонах гор Ай-Петри и Четырдак. Именно эти горы рассматривались как возможные горнолыжные курорты. Этому предшествовала соответствующая госзакупка на проведение научно-исследовательской работы. Указанная стоимость контракта составляла 2 миллиона рублей.
Это просто за то, что сказать, что в Крыму тепло, ничего не получится. Дайте мне 2 миллиона рублей. Ну, а тем временем в Крыму провели автофлешмоб в Новый год без долгов. Акция состоялась на одной из парковок торгового центра Симферополя. В смысле, заплати за парковку, как бы. Нет, 150 автомобилей образовали светящуюся надпись «В 2020 без долгов». В мероприятии приняли участники сотрудники Российской госавтоинспекции, Управления налоговой службы, а также неравнодушные граждане. Для участия в акции собралось значительное количество владельцев автотранспорта. Люди приехали целыми семьями и с друзьями.
Автозаки выстраивались или нет?
Нет, я подозреваю, что обычные легковые автомобили. А цель этого мероприятия – повысить долговую нагрузку. Хотел сказать, налоговую дисциплину крымчан. Сотрудники автоинспекции обратились к участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Общаясь с участниками акции, отвечая на многочисленные вопросы автолюбителей Крыма, сотрудники ГИБДД раздавали световозвращающие элементы. 200 световозвращающих браслетов. Но в чем фишка? Я так понимаю, что основная фишка в том, что теперь крымчанам после 2014 года им приходится платить еще и налог ежегодно на транспортные средства. И в случае, если у тебя автомобиль приличного возраста, а двигатель у него достаточно большой, то по объему там 3-4 литра, а может быть и больше, то тебе приходится ежегодно платить налог там 13-15, а то может быть и 18 тысяч. Мы как-то делали программу на эту тему. Если это относительно свежий автомобиль, у него небольшой объем двигателя, то сумма ежегодного налога, она не такая уж и большая, 1000. Но, тем не менее, даже 1000 рублей не все, там, 1000 или 2000 или 3000, не все далеко спешат ее заплатить, отдать в бюджет соседней России.
У нас новогодний сегодня выпуск новостей. Какие туристические новинки ждут гостей Крыма на Новый год, рассказали в подконтрольном России Министерстве курортов и туризма Крыма. Ну, во-первых, сообщили, что предлагается гостям полуострова порядка 20 многодневных туристских маршрутов и немало однодневных экскурсий, но, кроме того, отметили, что набирают популярность необычные встречи Нового года, например, в лесу, в горах и пещерах, поближе к природе, в крымских местах силы и подальше от городской суеты. Среди них можно выделить, например, встречу Нового года на горе Крепостная, возвышающейся над Балаклавской бухтой. Новый год также предлагают встретить на Еникальском маяке в Керчи. Здесь оборудуют теплую, уютную гостиную с елкой и застольем. В рамках тура вокруг Крыма за 5 дней зимние путешественники посетят знаменитые крымские дворцы.
Это звучит вообще как рекламное объявление такое же. Да?
А также отправятся на завод Массандра, где продегустируют лучшие коллекционные вина. Что вам наиболее симпатично, Александр?
Даже не знаю, все такое вкусное, как бы, но Еникальский маяк в Керчи, это, конечно, это если Новый год встречать на Еникальском маяке в Керчи, там же ветер постоянно. Но Керчь – это вообще город ветров, а тут еще на маяке, это, конечно, хотя тут оборудуют теплую уютную гостиницу с елкой и застольем.
Все вам не так. Да. Ну, а как вот, смотрите, можно на завод Массандра поехать, можно поехать на завод шампанских вин «Золотая балка» с дегустацией.
Да, все интересно. Смотрите, я призвал Елену Римовскую, наших зрителей в Ютьюбе, прореагировать, вообще сказать, рассказать о собственном опыте, допустим, путешествии в Краснодарский край, и вот сравнение цен. И, например, вот пишут, ну, что дешевле, а что дороже. Например, пишет нам тут один наш зритель, пишет Сергей Котиков, что пиво симферопольское дешевле. Ну, наверное, понятно, потому что симферопольское пиво надо еще привезти, допустим, в Краснодарский край, и там оно точно будет дороже. Пишут о том, что цены приблизительно одинаковые. Вот, например, тот же самый Котиков пишет, на основные продовольственные товары цены в Крыму похожи на краснодарские. Может, дело в скидках и акциях. Может быть, я не знаю, как бы я не слежу за скидками и акциями. Также, значит, ну, самые разные тут мнения по поводу цен. Кто-то говорит, что дороже, кто-то говорит, что дешевле. Вот так вот.
Новости из рубрики «Красиво жить не запретишь». Это в продолжении тема о всяких туристических новинках и интересных вариантах провести свободное время. Учителя российской школы организовали поездку на родительские деньги в Эмираты. За 2 года с родителей собрали около 50 миллионов российских рублей. Педагоги элитной гимназии в Казани устроили себе отдых в Объединенных Арабских Эмиратах за счет средств, собранных с родителей учеников. В общей сумме поездка потянула на 500 000 рублей. Об этом стало известно на антикоррупционной комиссии правительства Татарстана, пишет «Комсомольская правда». По данным прокуратуры, за 2 года фонд учебного заведения родители перечислили 50 миллионов рублей добровольных пожертвований. В защиту учителей гимназии встал мэр Казани Ильсур Медшин. Он пояснил, что поездка в Объединенные Арабские Эмираты была согласована с городским управлением образования и стала вознаграждением за успехи в международных олимпиадах. При этом не все деньги были потрачены из средств родительского комитета, часть заплатили педагоги из своего кармана.
Ну, это вообще, да, конечно. Это, как говорит Елена Римовская, пятница — хорошие новости. Да,
рубрика «Красиво жить не запретишь».
Не запретишь. Вот такой был этот день. 13 декабря 2019 года. Такой была эта рабочая неделя. Впереди же нас всех ждут 2 выходных дня.
А потом еще одна рабочая неделя.
Это программа «Крымский вечер». Александр Янковский, Лена Римовская. Прощаемся с вами. Услышимся в понедельник. Всего вам доброго.